Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», меня зовут Ксения Трукова, и это программа «Дистанция», которую мы, как обычно, посвящаем самым интересным, резонансным журналистским расследованиям и материалам. И сегодня в выпуске. Нравственные иммигранты. Люди Байкала узнали, как любители Путина переезжают из Америки в Россию. ФСБ на содержании российских табачных королей. Расследование проекта. Но об этом зайдет речь во второй части нашей программы, а начнем мы как раз вот с этих самых нравственных или идеологических иммигрантов. Это не то, что вы подумали. Обычно в наших программах мы рассказываем о людях, которые уезжают из России из-за несогласия с политикой Путина, с режимом Путина. Но сегодня мы поговорим как раз об обратной ситуации, об американцах, которые едут в Россию за так называемыми традиционными ценностями и сильной рукой. Оказывается, есть и такие, хотя их не так много, но истории яркие. Издание «Люди Байкала» опубликовало портрет одной такой семьи, американской семье Хейер, которая переехала в Россию в поисках лучшей жизни. Они считают, что Америка при любом раскладе, при любом президенте катится в тартарары. Как, собственно, об этом заявляют и в России, тут они совпадают. Так вот, эта семья все потеряла. Они стали жертвами какой-то мутной денежной схемы, не адаптировались в обществе, не выучили русский язык, но при этом уезжать они не хотят. О феномене идеологических переселенцев мы поговорили с автором материала, Кариной Прониной. Карина, вы знаете, один из любимых сюжетов российской пропаганды – это то, как иностранцы массово переезжают в Россию. И вот у меня есть даже коллега Алекс Григорьев, который коллекционирует заголовки на эту тему. У него огромная коллекция, и там есть самые невероятные, разнообразные заголовки, вплоть до того, например, что в Германии скоро не останется немцев, потому что все рванули в Россию. Но в каждой шутке, да, есть доля шутки. Как на самом деле обстоят дела? Сколько иностранцев переезжают в Россию, если вам известны такие данные?
Ну, последние несколько лет цифры – это где-то несколько сотен в год. За 24-й год информации последней нет, поскольку эта информация еще обрабатывается. Но на самом деле в августе прошлого года вышел указ Путина о поддержке идеологических иммигрантов. И я думаю, что в связи с этим может быть некоторый рост. Об этом говорят многие мои собеседники, с которыми я общалась. Это такие пророссийские люди, политики, депутаты Госдумы, люди, которые работают в иммиграционных компаниях. Они вообще предрекают довольно большой прилив. Не уверена, что это будет на самом деле, но они говорят о том, что переехать в Россию могут десятки и даже сотни тысяч. Не уверена, что это будет так на самом деле.
Идеологические или нравственные иммигранты, да? Как вы...
Да, в первую очередь речь идет именно о них. То есть это люди, которые поддерживают политику традиционных ценностей, которые сейчас активно развиваются в России. Поддержка традиционной семьи, неприятие ЛГБТ. Ну вот это, наверное, два основных столпа. Но на самом деле я могу сказать, что я общалась не только с американцами, вот, которые у меня в материале фигурируют, а были и другие собеседники, и ЛГБТ-повестка не была основной причиной, по которой они переезжали. В первую очередь это все-таки были какие-то финансовые проблемы, большие налоги, плохое образование. Вот для многих тоже это было причиной. Не нравилось им образование, которое дают в западных школах. А по поводу ЛГБТ-повестки мне многие говорили, что это была как бы сопутствующая причина, но не самая основная.
А откуда они знают, какое образование дают в российских школах? Они знают про уроки разговора о важном?
Я не знаю про разговоры о важном, но на самом деле в случае с американцами они вообще ничего не знали про школу. Им не удалось устроить в школу детей, и вряд ли удастся сделать это сейчас, потому что дети за год не владели русским вообще никак. Ну, то есть вот уровень главы семьи Лео Хейра – это уровень «до свидания». Вот все, что он, в общем-то, выучил за год по Duolingo. Я у него спрашивала какие-то фразы, которые он знает по-русски сейчас. Вот он мне говорил о том, что «до свидания» – это его любимая фраза. Ну и сейчас, после выхода указа о том, что детей мигрантов без знания хорошего русского языка им невозможно будет устроиться в российские школы. Ну, я думаю, тоже очевидно, что дети моих героев это сделать не смогут.
А почему они русский не выучили? Потому что нет системы интеграции в русские школы или в российских школах, или потому что просто вот как-то не сложилось, не захотели, не знаю.
Но системы поддержки переезжающих мигрантов нет вообще никакой. Об этом говорят многие эксперты. В отличие от тех же западных стран, куда переезжают иммигранты, там, например, из России, да, есть возможности с языком, язык подтянуть, и устроиться в какие-то школы, и получить какую-то поддержку социальную, финансовую, самую разнообразную. В России нет вообще ничего. То есть об этом говорят все. И многие говорят о том, что переезжать в Россию нужно только обеспеченным людям, у которых есть большая финансовая подушка, которые знают, как вывести деньги в Россию, и что сделать это официальными методами очень сложно.
И которые вот будут жить там в своем микромире, по сути.
Да, по сути, ну, депутат Госдумы Мария Бутина, вот с которой я тоже общалась, она уверена, что мигранты идеологически, которые будут приезжать в Россию, они будут включены в социум, будут включены в общество, общаться с россиянами, передавать им... Но вот эту традиционную культуру, которой они обладают, то есть интеграция произойдет. Но на самом деле, как показывает практика, это вообще совершенно единичные случаи. Люди, с которыми я общалась, там фермеры, например, они живут на своей земле, в своем собственном доме, занимаются сельским хозяйством и пересекаются с россиянами, ну, крайне редко. Есть случаи немецких деревень, американских деревень. Это все равно какая-то замкнутая, конечно, тусовка.
А насколько показательна история вот этой американской семьи Хейр, которую вы описываете?
На данный момент она, наверное, все-таки не очень показательна, потому что это небогатые люди, которые переехали из Америки с какими-то мечтами о России, и эти мечты разбились о российский быт, потому что случаи другой идеологической миграции, которые сейчас активно пропагандируются, это вот случаи успешного существования в России, о том, как иностранцы добиваются каких-то высот, открывают свой бизнес или получают землю. И даже если, например, вот у канадских фермеров была история, когда им заблокировали счет в банке, об этом писали, но потом это тут же разрешилось, и, в общем, все стало хорошо. Но это все, надо признать, это единичные случаи переезда. И
да,
если действительно...
случаи активно показывают по телевизору.
Да, это, конечно, эта пропаганда очень хорошо действует на людей, но надо учитывать, что если действительно произойдет какая-то, ну, какой-то рост иммиграции, и сейчас это десятки, а если даже сотни поедут, то, конечно, будут совсем другие истории. Люди поедут с меньшими деньгами, будут сталкиваться с трудностями, потому что менталитет совершенно разный. Я помню, что я разговаривала с американцем, который живет в Сибири, в Иркутской области. Дэн Кастел его зовут. И он мне говорил, что традиционные ценности для русских американцев – это совершенно разные вещи. К нему сейчас тоже обращаются американцы, некоторые, которые хотят переехать в Россию. И они первым делом спрашивают две вещи. Первое – это можно ли в Россию курить марихуану и возить наркотики? И второе, можно ли в России пользоваться оружием? Ну, то есть вот возможность легализации марихуаны и оружия — это вот две традиционные ценности для американцев, с которыми он общается. Это совершенно другие ценности, которые присущи россиянам, по крайней мере, на данный момент.
Да, ну или то, как это формулирует российская власть, да, что такое традиционные ценности. В общем, это очень абстрактная такая фигура.
Да,
а
да.
Что было основным мотивом семьи Хейр, основным мотивом их переезда, как они это формулируют?
Я думаю, для них Россия была некой обетованной страной, неким вот новым ковчегом. Это тоже такой пропагандистский нарратив, который сейчас часто повторяется, о том, что Россия — это место, которое переживет все кризисы, все напасти, сможет справиться со всеми трудностями, которые сейчас в ближайшее время обрушатся на западный мир. А Россия переживет все, она сможет благодаря своим традиционным ценностям остаться на плаву. И мне кажется, американцы, мои герои, как раз поехали вот за этой некой уверенностью, что Россия им поможет. Они верующие сами люди, они верят в Бога, все свои приключения они описывают. Ну, то есть мы помолились, и мы решили вложить деньги. Мы помолились, и мы решили там делать что-то еще. И для них очень важно было, что Россия — это некое божественное место, что вот здесь есть, присутствует Господь, который поможет им справиться со всеми бедами и напастями, которые были в Америке. Ну и опять же, вот я хочу отметить, что ЛГБТ-повестка, да, у них звучала в мотивах, что это была одна из причин того, что они уехали. Но в то же время они отмечали, что климат засушливее становится в Техасе, что много слишком появилось койотов и других диких животных, которые там нападают на их куриц и индеек. Ну, то есть это были какие-то сугубо социальные, бытовые причины, но никак не идеологические.
А морозы их не пугают, так если говорить уже о погоде?
Ну, морозы они пережили. Вот первую зиму, которую они здесь жили, ну, это, они все воспринимают как испытание. Вот, то испытание, которое послал им Господь, это вот такая для них, конечно, история преодолений. Но я не знаю, до какой степени надо дойти, чтобы все испытания пережить. Но морозы нет, не испугали их.
Как они восприняли победу Дональда Трампа на выборах? И если они его поддерживают, я так могу предположить, что, наверное, поддерживают, не планируют ли они вернуться?
Они республиканцы, они голосовали за Трампа на последних выборах, да, и они, конечно, обрадовались, что он выиграл, но возвращаться они не планируют, потому что, как мне сказала жена Шантель, она назвала Трампа пластырем, который... ну, сможет 4 года рану сдерживать, но потом он все равно отвалится. То есть Трамп все равно...
Временный такой ремонт страны, да? Да, то есть налепили план.
Да, всего 4 года, а потом, ну, все равно настанет хаос, разруха и разрушение.
Им нравится Владимир Путин?
Да, им очень нравится Путин. На интервью... ну, на интервью со мной Лео не выходил. У него есть футболка с... фотографии Путина в скафандре. Вот, там что-то тоже написано. То ли команда Путина, то ли что-то в этом духе. Но он на других интервью, он появляется в этой футболке, он хочет ее продать на аукционе, в шутку, как он говорит, за $1 миллион. И они видят в Путине такого мудрого правителя, очень терпеливого, который взирает на страны Запада вот как отец. Он пытается учить страны Запада, опять же, вот этим традиционным ценностям, семейным ценностям, но Запад, Америка не слушают его, делают вот все назло ему. И мне кажется, в какой-то степени для американцев Путин как бог. Ну, то есть вот какая-то высшая сила, которая может помочь этому миру стоять на ногах.
Переезжают или хотят приехать в Россию?
Да, для всех, ну, нет, вообще для всего мира, мне кажется. Для России, и для американцев, которые переезжают, и для американцев, которые остаются.
Ну вот для этой семьи их не смущает, что Путин 25 лет у власти?
Нет, это проблемы, которые смущают других людей, там, например, вот меня, да, который я уехала из страны, я не могу там находиться. И вопросы, почему Путин так долго у власти, почему идет война, почему... преследуется ЛГБТ, для них вопросов таких вообще не встает. Вопрос для идеологических мигрантов, например, почему нам делают биометрию в паспорте, вот почему нам делают вакцину от ковида. Это вот то, что их больше волнует, чем свободы, права, Путин, 25 лет власти и так далее.
Но при этом, я так понимаю, вот миллионы-то за футболку как раз, наверное, им пригодились бы, потому что они потеряли свои миллионы.
Да, они вложили 5 миллионов рублей в инвестиции частному лицу. В течение года они деньги этим вернуть не могут. Пока, ну, договор, который они составили, я видела, он довольно такой, не имеет, ну, он имеет юридическую силу, но он плохо оформлен очень. Ну, то есть человек, который взял эти деньги, он юридически может их сколько угодно у себя держать и не отдавать. Ну, что пока и происходит.
Как они отреагировали на вашу публикацию?
Я отсылала отцы и цитаты, чтобы они посмотрели, насколько там все правильно отражено, но очень они на эти цитаты плохо отреагировали, им не понравилось, что они прочитали. Они надеялись, что я больше расскажу про то, как их обманули и как они хотят вернуть деньги. А я как бы показала их больше какой-то идеологический путь их миграции, почему это произошло, что они ждут от России, что они ждут от Путина. И они мне написали, что в этом материале они больше выглядят как мошенники, и что за этот материал их могут депортировать из России обратно в США. Ну, для меня это странно, это вряд ли произойдет, конечно, но реакция была, в общем, отрицательная.
Я хочу сказать нашим зрителям, которые могут прочитать этот материал, он довольно большой на сайте издания «Люди Байкала», что совершенно они не выглядят там как мошенники. Там действительно рассказывается о том, как они потеряли деньги, но, как Карина только что сказала, действительно упор сделан на то, на портрет этой семьи, что они собой представляют, что они думают, да, почему они переехали. Так что призываю наших зрителей почитать обязательно этот материал. Как всегда, мы ссылку разместим в описании к этому видео. Карина, спасибо большое, благодарю вас.
Мы обсуждали материал независимого издания «Люди Байкала». Как всегда, ссылку на публикацию мы разместим в описании к этому видео. Ну а теперь о бизнесменах другого рода. Издание «Проект» рассказывает историю Игоря Кисаева и Сергея Кациева, уникальных миллиардеров, которые зарабатывают на продаже западных сигарет и алкоголя, а тратят на содержание ФСБ и производство оружия. При этом даже война и санкции не мешают им богатеть. Мы поговорили об этом с соавтором расследования Михаилом Магловым. Михаил, я обратила внимание на эпиграф к вашему материалу. «Войны всегда стимулируют две отрасли промышленности – оружейную и табачную». Вот этот альянс табачных миллиардеров, о которых вы пишете с ФСБ, почему он стал особенно важным сейчас в контексте войны?
Ну, мне кажется, просто вся эта история, которую мы написали про двух табачников Кисаева и Кациева, которые, так скажем, уже много лет делают бизнес под крышей руководства ФСБ, а именно семьи Патрушевых. Ну, это такая немножко история абсурда, буквально как бы с какой стороны на нее не посмотришь. Ну, например, это история про двух бизнесменов, которые вот годами обогащали генералов ФСБ с тем, конечно, помогали строить большой бизнес, большую империю, сводить счеты с врагами. И по ходу дела ребята еще, например, занимались производством оружия. Потом они зашли на украинский рынок. Это оружие полетело в сторону украинцев. Буквально оно используется в войне в 2014 году и сейчас. Один из этих бизнесменов, Игорь Кисаев, попал под санкции сначала США, потом Японии, Европейского Союза. Но, например, собственно, американская табачная корпорация Philip Morris и японская Japan Tobacco – это буквально бизнес-партнеры многолетние, которые продолжают вести свой бизнес в России и в Украине вместе с Кисаевым и с Кациевым. При этом абсурд еще заключается в том, что несмотря на то, что Япония наложила санкции на Кисаева, Япония является владельцем более 30% акций Japan Tobacco. И как бы в этой истории вот она абсурдна и непонятна. И то, что выяснилось, что эти бизнесмены заявляли, что они ушли с украинского рынка, но нет, мы доказали, что они продолжают зарабатывать на практически на продаже всех сигарет в Украине. Их компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, хотя там в компании есть претензии налоговые, но через британских номиналов, абсолютных номиналов, они все эти годы продолжают зарабатывать, одновременно и воюя с Украиной, и зарабатывая на ней.
А в Украине об этом знают?
Сложно сказать. Ну как, и да, и нет. Если компания «Мегаполис Украина», которая там сейчас называется «Тедис», к ней, в общем-то, давно есть вопросы у правоохранительных органов, и бизнес-партнер местный украинский, такой олигарх Кауфман, он был близок к семье Януковича, последние годы находился, посидел даже в СИЗО, у него там как раз уголовное дело по поводу то ли финансирование терроризма, то ли госизмены, не помню. Тем не менее, компания работает. Если смотреть на украинские медиа, то все последние публикации, ну, в общем, когда появились двое этих британских номиналов, ну, как бы вот всегда писали про этих двух британских номиналов. И, ну, наверное, так скажем, доказательство, что они являются номиналы, один из них буквально уже работал на Кисаева, они тоже лежали не на поверхности. Мне сложно сказать, насколько правоохранительные органы точно были в курсе, и какая у них доказательная база на руках. Но в частных разговорах, я в том числе разговаривал с людьми в Украине, которые там занимают ответственные посты, они, в общем, говорят, да, мы знаем, что за этим бизнесом стоит Кисаев Кациев.
связкой, с связующим звеном этих бизнесменов и ФСБ?
Сложно сказать, когда именно они установили свои связи с ФСБ. Есть такой промежуточный момент. В середине 90-х Кисаев владел банком и страховой компанией, и те, и другие занимались распродажей советского оружия в 90-е. И это было невозможно без участия как минимум военных генералов, ну, скорее всего, и спецслужб. Но... Первая отметка, такая первая близость, это 2000 год, когда Игорь Кисаев становится соучредителем фонда в Петербурге, который тогда буквально так и назывался – фонд поддержки ФСБ. Другой соучредитель этого фонда – это там близкие друзья-соратники Патрушева. В 2003 году Кисаев регистрирует другой фонд, который называется «Монолит». Он тоже ставит своей целью поддержка сотрудников ФСБ, поддержка спецслужбы, тратит на это деньги. Там тоже в руководстве люди близкие к ФСБ. И тогда же, в 2003 году, Кисаев получает церковный орден вместе на тот момент с действующим заместителем директора ФСБ, то есть Патрушева. Владимиром Анисимовым они получают орден от патриарха за строительство церкви. Но, как выяснилось, это было известно, но удалось установить, что это была за церковь. Это была маленькая такая церковь в Архангельской деревне, где родился отец Николая Платоновича Патрушева, Платон Патрушев.
Что они получают взамен на поддержку спецслужб?
Ну, есть разные формы. Ну, вот... такие как строительство церкви или оплата каких-то мероприятий или там соревнований по самбо, или это, не знаю, трудоустройство жены младшего Патрушева. Вы знаете, есть еще вице-премьер сейчас правительства Дмитрий Николаевич Патрушев, так вот, его довольно непубличная супруга, про которую телеканал «Настоящее время» проект «Система» сделали расследование в прошлом году, так она несколько лет возглавляла телеканал Fashion Channel, телеканал...
Да, мы как раз, по-моему, об этом рассказывали в нашей программе, об этом расследовании.
Да, она, с одной стороны, она возглавляла его там, по-моему, 5 или 10 лет, и долгое время была владелицей 80% этого канала, а 20% принадлежало господину Кисаеву. Ну, это как бы чистое финансирование и содержание семьи младших Патрушевых. А старший брат Николая Патрушева, Виктор, довольно такой непубличный человек, но тоже, в общем-то, всегда находящийся рядом с братом, он ответственен, так скажем, по поручениям, он там в общество «Динамо», он также, как брат, там курирует волейбол, а Виктор был членом совета директоров одной из структур Кисаева и Кациева. Тот же Анисимов, после того, как ближайший соратник Патрушева, после того, как ушел из ФСБ, напомню, что этот человек буквально ответственный за гибель сотни детей в Беслане, потому что он был одним из теневых руководителей так называемого штаба и отказался в проведении переговоров, когда террористы запросили переговоров в обмен на освобождение некоторых детей. После того, как Анисимов ушел из спецслужбы, он просто трудоустроился вице-президентом структуры Кисаева. Поэтому, ну и последнее, то, что еще коллеги из «Новой газеты» рассказывали, это просто феноменальная сделка, когда генералы ФСБ, топовые генералы, руководители, на тот момент уже директором был Бортников, его заместители, не знаю, тот же генерал Беседа, пятая служба, они получили земельные участки на Рублевке, рядом, недалеко от Новоогарева, бывшего ведомственного детского сада, и спустя несколько месяцев все эти участки они за миллионы долларов продали господину Кисаеву.
Насколько вообще деятельность Кисаева и Кациева привлекает внимание правоохранительных органов в Европе, например? Вот вы рассказываете историю о том, как в Финляндии они привлекли внимание тем, что Кисаев купил остров за 700 тысяч евро.
Насколько вот в Европе деятельность...
Нет, но он не просто купил, да, это был частный остров с домами с вертолетной площадкой, кстати, недалеко от границы, от Карелии, и финны тогда, это было незадолго до февраля 22 года, финны действительно арестовали этот остров по вопросам безопасности, они прямо сказали, у нас есть подозрение, что российская разведка может воспользоваться этим участком, и они арестовали, несмотря на то, что на тот момент Кисаев был еще гражданином Кипра. Это, наверное, единственный момент. Потом на Кисаева были наложены санкции сначала США, потом Европейского Союза. Его лишили кипрского покупного гражданства, но при этом, например, его семья сохранили эти гражданства, его супруга, новая гражданка Украины, спокойно ездит в Европу, Каннский фестиваль, красная дорожка. Его предыдущая супруга проводит показы во Флоренции, его племянница... ну, это племянница его первой жены, топ-модель Лара Лиетта, такая подруга Милы Йовович и бывшая невеста голливудского актера, в общем, не сходит с красных дорожек, с глянцев, спокойно живет в Европе. Да и, в общем-то, и у господина Кациева тоже нету никаких проблем у его семьи, потому что он под санкции не попал. На него после того, как Кисаев попал под санкции, Кациев перенял на себя часть активов, его дочь и супруга, граждане США, живут в Портленде, штат Орегон, при этом оттуда продолжают работать вице-президентами алкосети Бристоль, и, в общем, все у них хорошо.
А почему яхты оказались не под санкциями, что с ними?
Я думаю, что просто... ну. Не обратили внимания, не смогли доказать. Яхты, как и самолеты, штука такая, они, как правило, принадлежат офшорам, цепочка компаний, которые сложно доказать. Да, яхты были переименованы, возможно, номинально сменили владельца. Одна яхта, после того, как мы направили вопросы, тут же покинула Средиземное море, то есть территорию Европейского Союза, и отправилась в Саудовскую Аравию. Вторая яхта продолжает находиться в Европе. Вы знаете, там у нас текст не зашло, но коллега Сергей Ежов в прошлом году обнаружил, несмотря на санкции, например, Сергей, Игорь Кисаев в прошлом году купил себе новенький, абсолютно частный, огромный бомбардье, который доставил в Россию через Узбекистан. И это была прям новая, свежая покупка, не какое-то поддержанное судно. И, конечно, компания «Бомбардье» через серые схемы получила эти деньги от санкционного человека.
А вот вы говорите, не обратили внимания, не смогли доказать. Как вы думаете, ваш материал поможет обратить внимание на то, на что до этого не обращали?
Мне сложно сказать, потому что если мы говорим про Европейский Союз, его отличительная черта – это медленность и медлительность. Фигуранты моих расследований попадали в санкции и Европейского Союза, но по опыту от момента выхода расследования до внесения в санкции проходит год. А может и больше, поэтому здесь я бы не ожидал какой-то реакции по этому поводу.
Михаил, спасибо большое. Я напомню, что на связи с нами был Михаил Маглов, журналист проекта и соавтор публикации «Курение убивает». Как всегда, ссылку на это расследование мы разместим в описании к этому видео. Вы смотрели программу «Дистанция». До встречи через неделю.